47. В таком роде шла болтовня, пока не вернулся Трималхион. Он отер пот со лба, вымыл в душистой воде руки и сказал после недолгого молчания: «Извините, друзья, но у меня уже несколько дней не лады с желудком. Врачи теряются в догадках. Облегчили меня гранатовая корка и хвойные шишки в уксусе. Надеюсь, теперь мой желудок за ум возьмется. А то, как забурчит у меня в животе, подумаешь, бык заревел. Если и из вас кто надобность имеет, так пусть не стесняется. Никто из нас не родился запечатанным. Я лично считаю, что нет большей муки, чем удерживаться. Этого одного сам Юпитер запретить не может. Ты смеешься, Фортуната? А кто мне ночью спать не дает? Никому в этом триклинии я не хочу мешать облегчаться. Да и врачи запрещают удерживаться. А если кому потребуется что-нибудь посерьезнее, то за дверьми все готово — сосуды, вода и прочие надобности. Поверьте мне, ветры попадают в мозг и производят смятение во всем теле. Я знавал многих, которые умерли от того, что не решались в этом деле правду говорить. Мы благодарили его за снисходительность и любезность и усиленной выпивкой старались подавить смех. Но мы не подозревали, что еще не прошли, как говорится, и полпути до вершины всех здешних роскошеств. Когда со стола под звуки музыки убрали посуду, в триклини привели трех белых свиней в намордниках и с колокольчиками на шее. Глашатай объявил, что это двухлетка, трехлетка и шестилетка. Я вообразил, что пришли фокусники, и свиньи станут выделывать какие-нибудь штуки, словно перед кружком уличных зевак. Но Трималхион рассеял недоумение. «Которую из них вы хотите сейчас увидеть на столе?» — спросил он. «Потому что петухов, пенфеева рагу и прочую дребедень и мужики изготовят. Мои же повара привыкли и цельного теленка в котле варить». Тотчас же он велел позвать повара и, не ожидая нашего выбора, приказал заколоть самую крупную. «Ты на которой дикурии?» — повысив голос, спросил он. «Из сороковой», — отвечал повар. «Тебя купили или же ты родился в доме?» «Ни то, ни другое», — отвечал повар. «Я достался тебе по завещанию пансы. Смотри же, хорошо приготовь ее, а не то я тебя в дикурию посыльных разжалую». Повар, познавший таким образом могущество своего господина, последовал за своей будущей стряпней на кухню. Глава 48. Трималхион же, любезно обратившись к нам, сказал: «Если вино вам не нравится, я скажу, чтобы переменили. Я вас прошу придать ему вкус своею беседой. По милости богов я ничего не покупаю, а все, от чего слюнки текут, произрастает в одном моем пригородном поместье, которого я даже еще и не видел. Говорят, оно граничит с моими терроцинскими и тарентийскими землями. Теперь я хочу прикупить себе и Сицилию, чтобы, если мне вздумается проехаться в Африку, не выезжать из своих владениец. Но расскажи нам, Агамемнон, какую такую речь ты сегодня произнес? Я хотя лично дел и не веду, тем не менее для домашнего употребления красноречию все же обучался. Не думай, пожалуйста, что я пренебрегаю ученьем. Теперь у меня три библиотеки. Одна греческая, другая латинская. Скажи поэтому, если любишь меня, резюме твоей речи». «Богатый и бедняк были врагами», — начал Агамемнон. «Бедняк? Что это такое?» — перебил его Трималхион. Остроумно похвалил его Агамемнон и изложил затем содержание, не помню какой, контроверсии. «Если это на самом деле случилось, — тотчас заметил Трималхион, — то это вовсе не контроверсия. Если же этого не было, тогда все и подавно ни к чему. Это, как и все прочее, было встречено всеобщим одобрением». «Агамемнон, милый мой, — продолжал между тем Трималхион, — Прошу тебя, расскажи нам лучше, если помнишь, о странствованиях Улисса, как ему Полифем палец щипцами вырвал, или о 12 подвигах Геркулеса. Я еще в детстве об этом читал у Гомера, а то еще видал я кумскую Сибиллу в бутылке. Дети ее спрашивали: «Сибилла, чего тебе надо?» А она в ответ: «Помирать надо». Глава 49. Трималхион все еще разглагольствовал, когда подали блюдо с огромной свиньей, занявшее весь стол. Мы были поражены быстротой и поклялись, что даже куренка в такой небольшой срок вряд ли зажаришь, тем более что эта свинья нам показалась намного больше съеденного незадолго перед тем кабана. Но Трималхион все пристальнее и пристальнее всматривался в нее. «Как?» — вскричал он. «Свинья не выпотрошена?» «Честное слово, не выпотрошена! Позвать сюда повара!» К столу подошел опечаленный повар и заявил, что он забыл выпотрошить свинью. «Как это так забыл?» — заорал Трималхион. «Подумаешь, он забыл бы перцу или тмину! Раздевайся!» Без промедления повар разделся и, понурившись, стал между двух истязателей. Все стали просить за него, говоря: «Это бывает, пожалуйста, прости его. Если он еще раз сделает, никто из нас не станет за него просить». Один я только поддался неумолимой жестокости и шепнул на ухо Агамемнону: «Этот раб, видно, никуда не годен. Кто же это забывает выпотрошить свинью? Я бы не простил, если бы даже он рыбешку не выпотрошил». Но Трималхион поступил иначе. С повеселевшим лицом он сказал: «Ну, если ты такой беспамятный, вычисти-ка эту свинью сейчас, на наших глазах». Повар снова надел тунику и, вооружившись ножом, дрожащей рукой полоснул свинью по брюху крест-накрест. И сейчас же из прореза, поддаваясь своей тяжести, градом посыпались кровяные и жареные колбасы. Глава 50. Вся челядь громкими рукоплесканиями приветствовала эту шутку и возопила: «Да здравствует Гай!» Повара же почтили глотком вина, а также поднесли ему венок и кубок на блюде коринфской бронзы. Заметив, что Агамемнон внимательно рассматривает это блюдо, Трималхион сказал: «Только у меня одного и есть настоящая коринфская бронза». Я ожидал, что он по собственному обыкновению из хвостовства скажет, что ему привозят сосуды прямо из Коринфа. Но вышло еще чище. «Вы, наверное, спросите, как это так, я один владею коринфской бронзой?» — сказал он. «Очень просто. Медника, у которого я покупаю, зовут Коринфом. Что же еще может быть более коринфского, чем изделие Коринфа? Но не думайте, что я невежда, необразованный, и не знаю, откуда эта самая бронза получилась. Когда Илион был взят, Ганнибал, большой плут и мошенник, свалил в кучу все статуи, и золотые, и серебряные, и медные, и кучу эту поджег, получился сплав. Ювелиры теперь пользуются им и делают чаши, блюда, фигурки. Так и образовалась коринфская бронза. Не то ни сё, из многого одно. Простите меня, но я лично предпочитаю стекло. Оно, по крайности, не пахнет. И по мне, оно было бы лучше золота, если бы не билось. В теперешнем же виде оно, впрочем, недорого стоит». Глава 51. Однако был такой стекольщик, который сделал небьющийся стеклянный фиал. Он был допущен с даром к Цезарю и, попросив фиал обратно перед глазами Цезаря, бросил его на мраморный пол. Цезарь прямо-таки насмерть перепугался, но стекольщик поднимает фиал, погнувшийся, словно какая-нибудь медная ваза, вытаскивает из-за пояса молоточек и преспокойно исправляет фиал. Сделав это, он вообразил, что уже схватил Юпитера за бороду, в особенности, когда император спросил его, знает ли еще кто-нибудь способ изготовления такого стекла. Стекольщик, видите ли, говорит, что нет. А Цезарь тут же велел отрубить ему голову, потому что, если бы это искусство стало всем известно, золото ценилось бы не дороже грязи. Глава 52. Я теперь большой любитель серебра. У меня одних ведерных сосудов штук около 100. На них вычеканено, как Кассандра своих сыновей убивает, детки мертвые просто как живые лежат. Потом есть у меня жертвенная чаша, что оставил мне один из моих хозяев. На ней Дедал Необу прячет в троянского коня. А бой Петраита с Гермиротом вычеканен у меня на бокалах, и все они притяжелые. Я знаток в таких вещах, и это мне дороже всего. Пока он все это рассказывал, один из рабов уронил чашу. «Живо!» — крикнул Трималхион, обернувшись. «Отхлестай сам себя, раз ты ротозей!» Раб уже жалобно скривил рот, чтобы умолять о пощаде, но Трималхион перебил его. «О чем ты меня просишь? Словно я тебя трогаю. Советую попросить самого себя и не быть ротозеем». Наконец, уступая нашим просьбам, он простил раба. Освобожденный от наказания, стал обходить кругом стола. «Воду за двери, вино на стол!» — закричал Трималхион. Мы громко одобрили остроумную шутку, и пуще всех Агамемнон, знавший, чем заслужить приглашение и на следующий пир. Между тем, довольный восхвалениями, Трималхион стал пить веселей. Скоро он был уже в полпьяна. «А что же, — сказал он, — никто не попросит мою Фортунату поплясать. Поверьте, лучше нее никто кардака не станцует». Тут сам он, подняв руки над головой, принялся изображать сирийского мима, причем ему подпевала вся челядь. «Пляши, пляшивый!» Я думаю, он бы и на середину выбрался, если бы Фортуната не шепнула ему что-то на ухо. Должно быть, она сказала, что не подобает его достоинству такое шутовство. Никогда еще я не видал такой нерешительности. Он то боялся Фортунаты, то поддавался своей природе.